В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Семь часов 12 минут в северной столице. Мы продолжаем. Сегодня с вами ведущая Наталья Савущик и звукорежиссер Нина Хализева. Во второй части «Невского утра» книжный вопрос, рассказ о том, что накануне губернатор Петербурга Георгий Полтавченко посетил северо-западный региональный центр концерна военно-космической обороны «Алмаз-Антей», театрально-концертная афиша. В рубрике «Утро вечером мудренее» разговор о мультфильмах, как об искусстве анимационного кино. Напомню, 27 августа отмечается День российского кино, и сегодня в нашей программе много тем посвящено именно кинематографу. Ну а ближе к концу часа в студии появится Борис Гулин с новостями спорта.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, умеренный. Температура воздуха по области плюс 18-23, в Петербурге днем 19-21 градус, давление будет слабо понижаться, сообщает Петербургский гидрометцентр. Сейчас плюс 11, влажность воздуха 95%, давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. В Петербурге 11 градусов тепла.
Каждый дом найдем, хоть глаза завяжи, где-то за тем углом детство вдаль бежит. Ты погоди, погоди, уходи навсегда. Ты приводи, приводи, приводи нас сюда иногда. Детство мое, постой, не спеши, погоди, дай мне ответ простой, что там впереди. Что-то случилось вдруг в этот день, в этот час, словно хороший друг покидает нас. Ты погоди, погоди, уходить навсегда. Ты приводи, приводи, приводи нас сюда иногда. Детство мое, постой, не спеши, погоди, дай мне ответ простой, что там впереди. Будет спешить рассвет, будет снег, будет дождь, только прошедших лет больше не вернешь. Ты погоди, погоди, уходить навсегда. Ты приводи, приводи, приводи нас сюда иногда. Детство мое, постой, не спеши, погоди, дай мне ответ простой, что там впереди. Детство мое, постой, не спеши, погоди, дай мне ответ простой, что там впереди, что там впереди.
Это была Лариса Мондрус.
Книжный вопрос.
Приглашаем вас принять участие в игре. Победитель, тот, кто первым из вас правильно ответит, получает подарок. Издательство «Ленэздат» предоставляет в подарок книги. Ну и ответ вы диктуете оператору связи по телефону 680-15-16 или оставляете на нашем сайте www.rtr.spb.ru в разделе «Онлайн-общение». Обязательно называйте себя и оставляйте номер контактного телефона. А вопрос сегодня такой. В наше время этот немецкий писатель-романтик, композитор и художник в большей степени известен как литератор, однако значительную часть своей творческой энергии он посвящал сочинению музыкальных произведений. Будет достаточно назвать балет «Арлекин», оперу «Аврора» и оперу «Ундина». Кто же этот человек, живший и творивший в конце 18-го, начале 19 века? Диктуйте ответ по телефону 680-15-16 или оставляйте у нас на сайте. А итоги игры мы сегодня подведем приблизительно в 7 часов 44 минуты. Оскара Бентона прозвучал знаменитый Бенсорхерский блюз. Это эмигрантский район Бруклина, исторически считавшийся анклавом итальянской мафии. Песня была написана в 1973 году Арти Капланом и в 1979 исполнена Оскаром Бентоном. Ну, а в 81-м Ален Делон использовал эту песню в фильме под названием «За шкуру полицейского». Вот такая традиционная краткая справочка для наших слушателей. Переходим к новостям Петербурга. Накануне губернатор Петербурга Георгий Полтавченко посетил северо-западный региональный центр концерна военно-космической обороны «Алмаз-Антей». В этом году здесь завершается реализация масштабного проекта по формированию производственно-технологического комплекса для изготовления продукции военного, гражданского и двойного назначения. Вячеслав Чуманов с подробностями.
Губернатору показали новые площадки крупнейшего оборонно-промышленного кластера Петербурга. Региональный центр «Алмаз-Антей» располагается на территории бывшего Обуховского завода, поэтому экскурсоводы и замгендиректора концерна воздушно-космической обороны Михаил Подвязников показали экспонаты из музея истории Обуховского завода. Предприятие было названо в честь ученого-металлурга Обухова, который первым изобрел способ выплавки стали для производства артиллерийских орудий. К Первой мировой войне крупнейший в Европе Обуховский артиллерийский завод стал главным конкурентом немецкой фирмы «Круппа» и английской «Армстронга». Здесь было изготовлено и баковое орудие крейсера «Аврора». А в современной истории предприятие перешло на выпуск зенитно-ракетных систем и средств радиолокации. Это их ракеты 1 мая 1960 года сбили самолет-шпион У-2 Пауэрса. Есть в музее и обломки первого сбитого во Вьетнаме американского «Фантома».
Космические связи, антенны различные, энергия «Буран», комплекс пусковой.
Здесь собирался?
Да.
Даже вот
огромные.
Есть с Королевым. Подлинно. Да вот это родоначальник Ламо, Светланы, да, и так далее. Все начиналось здесь. Мы в том числе и сумели проект реализовать, в отличие от многих других, которые в целом достаточно не реализованы.
Для эффективного выполнения поставленных правительством России задач по перевооружению армии и флота концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» решил объединить на одной территории 5 своих петербургских предприятий. При этом перевод производства происходит без сокращений выпуска продукции, в первую очередь по государственному оборонному заказу, убедился губернатор Георгий Полтавченко.
Этому проекту город присвоил статус стратегического инвестиционного проекта, потому что сюда уже вложено почти там 30 миллиардов рублей. И то, что мы сегодня видим, это абсолютно современное инновационное производство. В 10 раз выросло производитель, представьте себе. Здесь уникальные выстроены технологические цепочки, которые максимально снижают любые издержки, связанные с организацией производства. И здесь уникальное оборудование, по большей части разработанное российскими специалистами, инженерами.
До конца года в северо-западном региональном центре концерна «Алмаз-Антей» осталось завершить работы по производственно-складскому и корпусу фасонного литья. Доля нового современного оборудования увеличилась почти до 70%. Роботизированные комплексы позволят сократить трудоемкость выпускаемой продукции более чем в полтора раза.
Невское утро. Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
7:25 в Петербурге. С вами ведущая Наталья Савощик. Обратите внимание на эту информацию. Сегодня днем в киноцентре «Ленфильм» откроется выставка скульптур «Сделан руками» известного кинорежиссера Эрнеста Ясана. Эта художественная экспозиция приурочена к 80-летию мастера. И вот что говорит сам кинорежиссер. Художник и ремесленник – эти понятия не противоречат друг другу. Хороший ремесленник всегда художник в душе, а настоящий художник – нем без профессионального мастерства. Свою карьеру в кино Эрнест Ясан начал помощником режиссера на фильме «Белое солнце пустыни» постановщик Владимир Мотыль, затем на картине «Тень» режиссера Надежды Кашеверовой. Смонтировал рекламный ролик «Королю Лиру» Григория Козинцева, а в 1975 году снял научно-популярный фильм к 150-летию Александра Николаевича Островского. Своим режиссерским дебютом Эрнест Ясан считает короткометражку в альманахе «Завьяловские чудики». Это была новелла «Капрона елочка», а в 1979 году выходит на экраны его лента «В моей смерти прошу винить Клаву К». Лента завоевала тогда невероятное количество призов и премий. Путь в кино Эрнеста Ясана, выходца из латвийской глубинки, начался в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, но а также на ленинградской мебельной фабрике «Интурист». Он работал там, как сам признается, и научился чувствовать дерево, его фактуру, текстуру, тепло. И позднее, работая в театре, Исан пробовал писать картины, занимался лепкой, гипсовой формовкой, а также рубил идолов из сосновых кряжей. В квартире режиссера своеобразный музей его творчества. Тут зеркало в раме лимонного дерева, подсвечник из пород розового дерева, самшита, амаранта, сандала со вставками из ореха и многие-многие другие предметы. Интерес режиссера к сказочной мистической чертовщинке заметен в его поделках. Среди его работ в изобилии представлены лесовики, языческие божества, филины. В общем, многое-многое-многое интересное. И все это можно будет увидеть на выставке в киноцентре «Ленфильм». С завтрашнего дня выставка будет доступна для широкого круга зрителей. Сегодня вечером в культурном центре Елены Образцовой на Невском 65 состоится концерт вокально-инструментальной музыки «Сказка странствий» в исполнении молодых музыкантов Петербурга, а также виолончелиста из Австралии Томаса Рана. Сегодня для вас прозвучат произведения русской и зарубежной классики. Слушатели смогут погрузиться в атмосферу волшебства, музыки Равеля и Дебюсси, сказочных мотивов римского Корсака, в романтических грез Шуберта и Дворжака, виртуозной скрипичной феерии Пабло Сарасаты, вокальных сочинений Рихарда Штрауса, Балакирева и Дюпарка. Обратите внимание, вход на концерт свободный. Ну а те, кто захотят сегодня отправиться в театр «Зазеркалье», услышат острую, страстную, экстравагантную музыку танго Астора Пьяццоллы. Все это прозвучит в изысканных аранжировках ансамбля «Ремолина».
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Сейчас плюс 11 в нашем городе, влажность воздуха 95%, давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 1-2 метра в секунду, сообщает Петербургский гидрометцентр. Сегодня днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер будет западным, умеренным. По области 18-23 тепла, в Петербурге днем плюс 19-21. Атмосферное давление будет слабо понижаться, повторю, в эти минуты оно составляет 767 миллиметров ртутного столба. Сегодня по востоку Финского залива ветер умеренный, днем порывистый, волнение ожидается небольшим. Температура в Неве 17 градусов, в Финском заливе плюс 17-18. Завтра и послезавтра в большинстве районов дожди, кратковременные, местами грозы. Ночью плюс 11-16, днем завтра и послезавтра до 18-23 градусов.
Музыкальная пауза. Радио России. Piling up on people, and I see joy.
special gaze taken from their friends. Well, I see fingers pointed at the fingers. The story never ends. No. Well, we got misters beating up on sisters. And we got crazies waiting for the end. We got answers giving out no answers. But I can't see the end. No, 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 no. The party never ends.
People help me sing my song. Better days is going wrong. Everybody get into your name. Heaven now, y'all. Put it back where we belong. Push the weak to make the strong. Everybody get in touch with me.
Передача для детей умного возраста.
Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем наши познавательные и веселые беседы на разные темы. Сегодня в студии Ерофеев Иван и Коркина Людмила. И я, Некрасова Евгения. Ну что, сегодня я предлагаю нам поговорить о кинематографе, а точнее о мультфильмах, о мультипликации. Насколько я вас знаю, вы обычные ребята, наверное, все вы любите мультики.
Да, конечно, любим!
У меня к вам такой вопрос. Помните ли вы свой первый мультфильм? Как он назывался? О чем он был? Самый первый мультик, который вы посмотрели.
«Жил-был пес». Я обожаю этот мультик и знаю о нем много фактов. Очень смешной волк, поэтому я его очень люблю.
Какой твой самый любимый момент в мультике?
Когда волк залезает под стол.
Начинает
да.
петь. Согласна, это очень смешно. Ваня, а твой мультик?
Точно не помню, но первый мультик, по-моему, был «Свинья-копилка».
Вы помните ваши первые мультики. А знаете ли вы, какой мультик появился самым первым и был первым в истории?
Нет.
Появлению мультфильмов предшествовало три главных события. Первое – это факт того, что человеческий глаз может отпечатывать информацию на сетчатке. То есть мы с вами можем запоминать то, что увидели. Второе открытие произошло в 17 веке, когда физики оптики изобрели волшебный фонарь. Это прибор, который проецировал на экраны картинки в увеличенном изображении. И третье, самое главное событие было совершено в 19 веке Жозефом Плато, когда тот изобрел стробоскоп, прибор, показывающий движущиеся рисунки. И как раз тогда, а это был далекий 1892 год, французский художник Эмиль Рейно выпустил в свет свой первый мультик «Бедный Пьеро». И мы ребятам дали задание посмотреть этот мультик.
Так получается, что наше домашнее задание – это и был первый мультик?
Да, так и есть.
Ничего себе!
Вы не поверите, но этот мультик был цветной. Я даже как-то удивилась, потому что мне казалось, что все мультики тогда были черно-белые. Вначале там приходит какой-то дяденька, тоже белый, и я сначала подумала, что это он, Пьеро, но как-то он не смахивал. Он был в черной маске. Пьеро, он такой романтичный герой, он не был похож на этого страшного злодея.
Мила, это был Арлекин.
Да?
А самое интересное, ребят, как вы думаете, как сделан этот мультик?
Мне вот сначала показалось, что это все-таки нарисовано, все, и герой тоже. Но потом я что-то заметил, что они как-то просвечивают. И мне показалось, что это все-таки из бумаги.
Да-да-да. Mm-hmm. Не бумага, а такая калька специальная.
Ну, да.
В какой-то степени вы правы, картина состоит из 500 рисунков, то есть это 500 рисунков, нарисованных вручную, раскрашенных. Раскрашивалось все уже непосредственно на стробоскопе, когда воспроизводилось, то есть краска была вкраплена в сами эти рисунки. И длина мультфильма 36 метров, то есть 36 метров пленки потребовалось для того, чтобы нарисовать этот мультик.
Ничего себе!
И вот вы посмотрели всего лишь 4 минуты мультфильма, а на самом деле он шел 15 минут. Он не дожил, к сожалению, до нашего времени. Представляете, какая история?
Ничего это себе. Такая редкость.
Да.
А как их нашли? Как их восстановили?
Над восстановлением старых кинопленок трудятся специальные мастера, которые проделывают безумно кропотливую работу. Это очень длительный и трудоемкий процесс, потому что пленку сначала находят и очищают от пыли, затем восстанавливают рисунки, собирают все по крупинкам и склеивают потом оцифровку. И вот они, наконец, доходят до наших глаз, и мы можем их посмотреть. Ребята, вы понимаете, что этому мультику более 120 лет?
Ничего себе! Но, наверное, есть и другие очень интересные мультфильмы прошлых лет.
А, кстати, вы обратили внимание на то, что музыки там нету?
Есть музыка в мультике, есть.
Но мне кажется, ее уже потом вставили.
Да.
Правильно, Мила, ты права, потому что когда только вышел на экраны этот мультик, в зале сидел человек, который специально аккомпанировал. Это было все отдельно.
Это было, наверное, очень сложно.
Это было очень сложно, потому что музыканту приходилось следить и за тем, что происходит на экране, и за тем, что он играет, и все одновременно успевать.
С ума сойти. Еще, а если еще там вдруг очень все быстро идет, он это вообще, по-моему, не,
да,
нереально.
Да, 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 Ваня, ты прав. А первый звуковой фильм появился только в 1928 году, уже у известного Уолта Диснея, «Пароходик Уилли». А это был первый звуковой мультик, а до этого времени все происходило вживую, непосредственно когда зрители смотрели мультфильм.
То есть, получается, около 30 лет люди сами играли музыку вживую?
Да, Ваня, ты абсолютно прав. А если герои где-то и пели, и разговаривали, то люди вживую это все озвучивали. Теперь вы можете похвастаться друзьям о том, что вы посмотрели такой редкий мультик «Бедный Пьеро», ведь не все дети даже знают его существование.
Да, и вот я, например, до этого домашнего задания вообще такого мультика не знал. Я смотрел черно-белый мультик тоже. Я не понял, что это, кто это, но там же было что-то смешное. Я даже не запомнил, как это называется. Все там было так интересно.
А этот мультик называется «Фантасмагория». Он был снят в 1908 году. И, кстати, «Фантасмагория» с греческого языка переводится «причем». Чудливые или бредовые видения. Так что то, что ты нам сейчас объяснил, это правильно.
А я смотрела прекрасную Люканиду. Помнится, в детстве я тоже ее смотрела. Я была восхищена прекрасными жучками.
Это ты, наверное, сейчас говоришь про знаменитого русского режиссера-мультипликатора Владислава Старевича. Он как раз-таки первым начал создавать мультики с помощью насекомых. Он постепенно фотографировал их, менял положение лапок, потом соединял это все вместе, пропускал через волшебный фонарь, и получался мультфильм.
Ого! А они что, живые?
Они оживали только на экране, потому что Владислав Старевич имел свою большую энтомологическую коллекцию. Изначально он хотел использовать в качестве актеров для своих мультфильмов лягушек, но они оказались неподатливыми, поэтому он взял более простой материал – насекомые.
И мне кажется, в этой роли я больше вижу жучков, чем лягушек.
Мне кажется, что он снимал эти мультики все-таки для взрослых. Поэтому это не детский мультик, не детский сюжет.
Ну вот смотрите, мы с вами обсудили три главных мультика, которые способствовали появлению мультипликации. Это «Фантасмагория», «Прекрасная Люканида» и «Бедный Пьеро». Как вы, наверное, успели заметить, это три абсолютно разных техники выполнения мультфильма, да? То есть один у нас использовал насекомых, другой рисовал мелом на доске, а третий разукрашивал пленку. А вот представьте себя на месте этих великих мультипликаторов. Какой бы стиль придумали вы?
Во-первых, это очень кропотливый труд, и я боюсь, что я бы не взяла за такую работу. Но если же все-таки я собралась с силой, я бы хотела бы увидеть простой мультфильм без голосов о том, как дети ходят по зоопарку, насматривают разных животных. И мне все-таки нравится техника, в которой создан мультфильм «Бедный Пьеро». Как эта техника называется?
Классическая техника, когда смешанные аппликации и рисунки.
Если бы мне сказали сделать мультик, как эти три, то я бы вряд ли с этим справился, потому что это и вправду очень кропотливая работа. А я вот так вот кропотливо работать не очень люблю. Это не мое. Мне кажется, что технологии уже и вправду скоро дойдут до объемных мультиков, и мы даже скоро сможем потрогать их героев.
Ой, я тоже так на самом деле считаю, потому что раньше мультики были в основном рисованы, а сейчас они сделаны с помощью графики компьютерной.
Некоторые вот современные мультики, ну, хорошие, только разве что некоторые, потому что голоса у них противные.
А хорошие, в твоем понимании, это какие мультики?
Советские. Они добрые, учат нас быть тоже добрыми.
К сожалению, Ванечка, я с тобой не соглашусь. Мне нравятся как и советские мультики, так и иностранного производства. К сожалению, сейчас наши мультипликаторы производят очень мало мультфильмов, и мы очень мало что можем увидеть. Но все равно эти работы заслуженные и красиво выглядят на экране.
Ну да, тоже верно.
А как вы думаете, детям маленьким, им что нужно показывать?
Если, например, малышу показать Люкагиду, он не только ничего не увидит и не поймет. Ему будет как-то даже страшно от жучков и паучков. Но если ему показать, например, Винни-Пуха, в этом нет ничего плохого. Я хочу, чтобы когда я вырасту, я все же оставалась ребенком в душе и все-таки смотрела наши советские мультфильмы и наши новые мультфильмы и зарубежные тоже.
Мила, отличные слова. Давайте мы их тогда все дружно пожелаем нашим слушателям. Останемся на этой доброй, веселой, детской, непосредственной волне. Будем также продолжать смотреть мультики, а главное, не забывать их историю. А моими соведущими сегодня были
Людмила Коркина
и Ваня Ерофеев.
Ну и я, Некрасова Евгения. До новых встреч.
До свидания.
Пока-пока.
Эту передачу нам помогли подготовить звукорежиссеры Елена Голобородько и Дмитрий Апостолов, а также редактор Мариана Никольская.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Книжный вопрос.
Я его напомню. В наше время этот немецкий писатель-романтик, композитор и художник в большей степени известен как литератор. Однако значительную часть своей творческой энергии он посвящал сочинению музыкальных произведений. И правильный ответ, вам нужно было назвать этого человека Гофман. Сегодня побеждает наша слушательница Юлия. Ее мобильный начинается на 8-921-929. Юлии достается книга от издательства «Ленинсдат». Гофман, «Золотой горшок», «Крошка Цахис».
Новости спорта с Борисом Гулиным.
Доброе утро. Вчера, через сутки после оглашения вердикта спортивного арбитражного суда, оставившего в силе отстранение нашей сборной от Паралимпиады 2016, руководство Паралимпийского комитета России озвучило свой план дальнейших действий. 266 дисквалифицированных спортсменов-инвалидов теперь собираются обратиться с личными заявлениями в Международный паралимпийский комитет, в Европейский суд по правам человека, а также в ООН. Рассматривается и возможность проведения альтернативных соревнований в Сочи. Сборная России по пляжному футболу отправилась на суперфинал Евролиги. В составе нашей команды самое большое представительство игроков Петербургского «Кристалла», который является действующим чемпионом страны – 7 человек. Это вратарь Иван Островский, полевые игроки Владислав Аксенов, Владислав Жариков, Алексей Ильинский, Артур Папортный, Кирилл Романов и Дмитрий Шишин. Турнир пройдет в Катании с 25 по 28 августа. На групповом этапе сборная России встретится с командами Италии, Португалии и Швейцарии. Вчера на баскетбольном паркете Сибур-арены прошел товарищеский матч сборных команд России и Финляндии. Со счетом 80-62 победили россияне. Самым результативным у победителей стал петербургский зенитовец Карасев, набравший 12 очков. По 11 очков принесли своей команде Мозгов, Хвостов и Кулагин. А в Академии волейбола вчера стартовал 11-й международный турнир «Мемориал Платонова». Первыми на площадку вышли спортсмены Ярославича из Ярославля и столичного клуба МГТУ. Победили москвичи со счетом 3-0. Сразу же после игры я пригласил к микрофону главного тренера МГТУ, мастера спорта международного класса, заслуженного тренера России Юрия Нечушкина.
Это турнир, ну, во-первых, в память о великом тренере, ну, в какой-то степени моем учителе Вячеславе Платонове. Долгие годы я еще как игроком был, в общем-то, с ним общался. И, будучи тренером, он оказывал влияние и на мою работу, и его, в общем-то, уроки тренерские тоже были использованы в работе с моей командой. Я уже работаю с командой с 82-го года, 35 лет практически. Вот, и, естественно, многие вещи, которые позаимствовал у Вячеслава Платонова, они используются в работе с командой МГТУ. Вообще считаю, что турнир очень полезный. очень своевременный, нужный. Как раз заканчивается подготовка к Кубку России, который стартует буквально через неделю после этого турнира. Поэтому это, в общем-то, такие полезные игры, на которых можно уже посмотреть возможности своей команды, увидеть то, что хорошо, то, что плохо, и над чем дальше нужно продолжать трудиться, работать где-то, так сказать, усиливать какие-то позиции. Поэтому с этой точки зрения очень, я считаю, нужный и полезный турнир. Тем более есть возможность с командам высшей лиги, а поиграть с командами суперлиги, вот на этом уровне, опробовать свои возможности. Поэтому я считаю, что турнир очень интересный, полезный. И, конечно, вот то, что я уже и сказал, отметил, это, конечно, долг памяти о великом человеке и о великом тренере.
Петербургский автомобилист вчера взял верх над финским клубом «Искуволи» 3-0. Сегодня в 13 часов автомобилист померится силами с Ярославичем. Российский футбольный союз утвердил окончательный список кандидатов на пост президента организации. В него вошли Валерий Газаев, Игорь Ефремов, Виталий Мутко и Сергей Пряткин. Кандидаты на должность президента РФС вправе подготовить в установленные избиркомом РФС сроки свои информационные и печатные материалы для последующего размещения на рабочих местах делегатов. Выборы пройдут 24 сентября в Москве. Вчера в ответ на матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА клуб Ростов со счетом 4-1 победил «Аякс» и вышел в групповой этап турнира. На 34-й минуте первого тайма счет открыл иранец Сердар Азмун. После перерыва на 52-й минуте Александр Ерохин с передачи Тимофея Калачева удвоил преимущество ростовчан. Спустя 6 минут Набо забивает третий безответный гол. На 66-й минуте Дмитрий Полос вышел 1-1 с голкипером гостей, обыграл его и поразил пустые ворота. Единственный ответный мяч забил на 83-й минуте Давид Классен. Он реализовал пенальти, назначенный за фол последней надежды в штрафной. Федор Кудряшов при этом получил красную карточку. Напомню, что первый матч между двумя командами закончился со счетом 1-1. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня. Клуб «Тосно», представляющий Ленинградскую область, в матче 1/32 финала Кубка России, состоявшегося вчера, обыграл подмосковный Долгопрудный со счетом 1-0. Единственный гол в матче забил Станислав Причиненко на 11-й минуте. Теперь в 1/16 финала тосницы на своем поле встретятся с Тульским Арсеналом. На этой же стадии турнира «Зенит» сыграет в гостях с клубом «Тамбов», который вчера победил «Калугу» со счетом 3-1. Встречи этой 1/16 финала розыгрыша Кубка России пройдут 21 и 22 сентября. На этом я завершаю свой сегодняшний спортивный обзор.
Невское утро.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
12 градусов тепла в северной столице, сообщает Петербургский гидрометцентр. В эти минуты, ну а днем плюс 19-21, по области плюс 18-23. Сегодня 25 августа, переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный умеренный. По востоку Финского залива ветер порывистый, волнение ожидается небольшим. Сегодня атмосферное давление днем будет слабо понижаться. Температура воды в Неве 17 градусов, в Финском заливе плюс 17-18. Завтра и послезавтра в большинстве районов возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью плюс 11-16, днем до 18-23 градусов. 27 августа на юге Ленинградской области в отдельных районах до плюс 26. Повторю, сейчас 12 градусов тепла, влажность воздуха 84%, давление 767 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду, порывы до 3 метров в секунду. 12 градусов тепла в Петербурге. Вторая часть «Невского утра» подошла к концу. Впереди новости, затем мы продолжим программу. И обращаю ваше внимание, что в третьей части «Невского утра» в рубрике «Первая мировая» рассказ о женщинах в действующей армии. Ну а затем мы расскажем вам о том, как в Ивангороде Ленинградской области в середине августа отметили 140-летие со дня рождения прославленного русского художника, художника-сказочника, как его называют, Ивана Яковлевича Билибина. В Ивангородском художественном музее хранится бесценная коллекция работ художника. Сегодня с вами ведущая Наталья Савущик и звукорежиссер Нина Хализева. Мы не прощаемся.